24 июля. Вчера батюшке принесли маленькую икону Божией Матери Псковско-Печерской «Умиление». Я, передавая письма, принесенные с иконой, сказал батюшке, что лик Богоматери и Спасителя мне понравились, иначе говоря, я высказал свое мнение об этой иконочке. Тогда батюшка сказал: «Ну вот, встаньте на колени, я вас ею и благословлю». Я встал на колени, и батюшка меня ею благословил. Это было вчера. 28 июля. 26 числа батюшка благословил мне с братом Никитой пройтись немного по лесу, причем указал на местечко, называемое Железенка. Или речка, протекающая по оврагу, называется Железенкой, я хорошо не знаю. Это местечко очень красивое. «Мне было однажды очень тяжело», — сказал батюшка, «ибо близилось время моего избавления». Заметьте, так всегда бывает, сильные скорби всегда признак особенной благодати Божией, только надо перетерпеть. Так было и со мной. И вот в это-то самое время, 9 сентября, отец Нектарий предложил мне пройти по лесу. Я согласился, и мы пошли на Железенку. Прекрасный вид этого места так понравился мне, что я даже отдохнул душой, мне просто не хотелось уходить оттуда. Мне, конечно, это местечко понравилось, но не так, как батюшке, ибо батюшка – высокий художник в душе. Ремонтируют корпус, в котором мы с Иванушкой полагали начало иноческой жизни. К самому зданию я как бы чувствую некое уважение. На днях я зашел туда. В моей келье на стене написано «13 марта – рукоделие». Это значит, что 13 марта 1908 года – мне в первый раз было дано благословение заниматься каким-либо рукоделием, дабы не впадать в праздность. Как-то батюшка говорил мне, что бывает время, когда человек устает и не способен ни к молитве, ни к письму, ни к чтению, тогда пусть займется рукоделием, что и исполнял сам Преосвященный на деле. Речь идет о святителе Феофане Затворнике. Он имел, кажется, токарный станок. 2 августа. Брат Иван, бывший наш сокелейник, выздоровел, быть может, и не совсем, но все-таки возвратился в скит. Недавно батюшка говорил мне о молитве Иисусовой. Сочинения епископа Игнатия Брянчанинова необходимы. Они, так сказать, азбука, слоги. Сочинения епископа Феофана Вышинского – суть уже грамматика, а не глубже. Их даже преуспевшие читают с некоторым затруднением. Недавно меня письмом спрашивал один иеромонах о молитве Иисусовой, просил указать книги. Я ему ответил, но видно, что он хочет познать молитву Иисусову из одного чтения. Это невозможно, необходимо познавать ее личным опытом, надо приступать к ней самому. Молитва Иисусова – безбрежное море, исчерпать его невозможно. Невозможно всего описать в книгах. Многие начинают, но мало кончают, поэтому мало имеющих внутреннюю молитву. Это великое делание теперь почти совсем забыто, никто о нем даже не беседует. Мы слишком отвлеченно думаем об адских муках, вследствие чего и забываем о них. В миру совершенно забыли о них. Дьявол всем там внушил, что ни его, то есть дьявола, ни адских мук не существует. А святые отцы учат, что обручение гиены, все равно как и блаженство, начинается еще на земле, то есть грешники еще на земле начинают испытывать адские муки, а праведники – блаженство, только с той разницей, что в будущем веке и то, и другое будет несравненно сильнее. 4 августа. Сегодня Господь сподобил меня принятия таинства исповеди. 6 августа. Сегодня Господь сподобил меня принятие святых Христовых тайн. Отец Архимандрит прислал в скит сказать, чтобы скитяне приходили приобщаться в монастырь, что мы, конечно, исполнили. Насколько слышно, это случай небывалый, то есть чтобы скитяне приобщались в монастыре. 9 августа. 7 августа в 8 часов утра в Оптину принесли святую икону Калужской Божией Матери. Было бдение в монастыре, куда ходили и мы, а после бдения с пением тропарей и кандаков Божией Матери мы понесли святую икону в скит, где она стояла в старом храме всю ночь. А утром вчера, часа в три, батюшка и другие служащие служили перед иконой молебен с акафистом, после чего ее понесли по келье. Вчера же все святую икону проводили до парома, а служащие с певчими отправились и далее, до каких пор не знаю. 16 августа. Вчера к бдению приехал наш владыка Вениамин, служил бдение, а сегодня утром в 8 часов уехал служить в Козельск, предварительно благословив всю братью и случившихся мирских. Батюшка и отец-архимандрит поехали в Козельск с владыкой. 26 августа. Мало приходилось писать и редко, времени совершенно нет. На днях батюшка говорил о том, как опасно уходить из монастыря, и в заключении рассказал следующие два случая. Первый кажется современный, то есть бывший, быть может, лет 5-10 назад. Один богатый купец имел сына. Этот сын поступил в одну из святых обителей, но не ужился в ней и ушел в мир, то есть из царских чертогов в вонючее болото. Женился и жил с женой и детьми в своем доме. И вскоре после ухода из обители он понял, чего лишился, но уже было поздно. И вот однажды удалось ему как-то достать у какого-то старьевщика старый рваный подрясник послушнический. Принес он подрясник домой и в большие праздники удалялся в самую дальнюю комнату, моленную, надевал этот подрясник и предавался горькому плачу, вспоминая свое житие во святой обители. А вот еще. Однажды в баню пришел какой-то человек с маленьким сыном. Разделись, отец сел на лавку, а сын все смотрит ему на спину. Отец тогда спрашивает сына: «Ты что смотришь мне на спину?» «У тебя на спине, папа, какое-то черное пятно». Отец понял, что невинному чистому младенцу были открыты глаза, и что это черное пятно – не что иное, как параман, ибо он прежде был монахом. Брат Иван, бывший наш сокелейник, уехал куда-то лечиться. 3 сентября. 31 августа батюшка решился немного походить вечером по скиту вместе со мной. Батюшка, между прочим, сказал мне, какую силу имеет слово настоятеля. Один духовник узнал про одного иеромонаха некоторое неподобное дело. В недоумении, что делать, духовник отправился к настоятелю и сказал, что один иеромонах, он не назвал имени, имеет такой-то грех. Что благословить и делать? Но так как на этого иеромонаха было трудно воздействовать духовнику, а настоятель не знал, кто это такой, то настоятель сказал следующие слова: «Ну, так я предаю его суду Божию». Духовник поклонился и ушел. Проходит год, и иеромонаха того постигает ужасная смерть. Значит, таков был суд Божий. Целый год Господь терпел. Вот видите, какую страшную силу имеет слово настоятеля. Потом, когда мы уже воротились в батюшкину келью, я спросил батюшку, можно ли молиться, чтобы Господь избавил от военной службы или нет. Батюшка отвечал, что нельзя. «Это надо всецело предоставить воле Божией, ибо прежде всего это законно. И потом мы не знаем, будет ли для нас полезно это. Молиться об этом равносильно тому, чтобы молиться об избавлении от послушания. Нет, уж лучше предоставим это воле Божией». Недавно, когда я провожал батюшку к обдению в монастырь, мы по обыкновению зашли на могилки старцев. Поклонившись старцам, батюшка, указывая рукою на памятник, стоящий прямо за главным алтарем Введенского храма, сказал мне: «Я рассказывал вам об этом памятнике». «Нет», — отвечал я. «Ну, так вы напомните как-нибудь мне, я вам расскажу». Так вот, недавно я и напомнил батюшке, и он рассказал мне следующее. Давно, еще, кажется, при батюшках Льве и Макарии это было. Однажды в Оптину приехала молоденькая девушка, именем Варвара, красавица собой. Ей очень понравилась Оптина. Но все-таки нужно же уезжать, и она поехала со своей матерью из Оптиной. Едут, а по дороге из Козельска несут на кладбище гроб. В гробу лежит молодая девушка. Тогда был обычай, едва ли он теперь сохранился, что девушку на кладбище всегда должны нести тоже девушки. С этой целью, когда умирала девушка, собирали отовсюду девушек, одевали их в белые одежды, украшали цветами, тоже белыми. Они все вместе брали на руки гроб, тоже белый и украшенный белыми цветами, и несли его сами на кладбище. Так вот, такая похоронная процессия и встретилась на дороге этой девице Варваре. Она, полное восхищение от этой картины, воскликнула: «Вот счастливая, вот счастливая!» Мать удивилась этим восклицанием и говорит: «Что ты, глупая, я тебя повезу в Москву и Петербург, там ты будешь у меня первой красавицей на балах». Но дочь не слушает ее, пораженная этой белой похоронной процессией. Приехали они домой, но чистая девушка почувствовала себя чужой среди блеска и роскоши и захотела опять в Оптину. Наконец отпросилась и поехала. В Оптиной она поговела, приобщилась и собралась было уже ехать домой. Села в тележку и поехала, но когда стала спускаться к реке Жиздре, лошадь вдруг понеслась и прямо в Жиздру. И когда выловили девушку, она уже была мертвая. Собрались на совет старцы, что делать и где хоронить эту девушку, и решили похоронить ее за главным алтарем, дав ей первое место во всей пустыне за ее великую любовь к Оптиной. Вот какая эта девица Варвара. Видите, как Бог слышит молитву и видит восторг чистой невинной души, не огрубевшей в земных удовольствиях. Она сочла только счастьем, а Господь уже исполнил ее желание. 5 сентября. Также недавно рассказывал мне батюшка про отца архимандрита Моисея. Однажды мужичок привез в Оптину целый воз яблок для продажи, ибо еще тогда в Оптиной не было яблок, то есть садов. Батюшка, отец Моисея, вышел к мужичку и спросил, какие это яблоки и какая цена. Мужичок, думая, что отец Моисея не понимает толку в яблоках, хотел обмануть его и отвечает: «Это добрый крестьянин, яблоки первый сорт». Отец Моисей видит, что это недозрелая Антоновка, и говорит: «Как они называются?» «Добрый крестьянин». «Да, а этого крестьянина не Антоном ли звали?» Мужик понял, что отец Моисей узнал сорт яблок, и в смущении говорит: «Простите, батюшка, значит, мне обратно ехать?» «Зачем? Позови-ка мне отца эконома». Когда тот пришел, отец Моисей приказал сыпать яблоки в подвал, а мужику дал ту цену, какую он запросил с самого начала. Однажды говорил батюшка, что по любимым игрушкам в детстве можно узнать будущий нрав человека. Это бывает так всегда. Конечно, есть отступление от общего правила. Например, гордый дерзкий человек поступает в монастырь и силою благодати становится кротким, незлобивым. Но общее правило таково, и я лично делал опыты. Однажды взял я 3 маленьких детей и повел их в игрушечный магазин. Там я попросил поставить на прилавок игрушек, а детям сказал, что можно выбирать только 1 игрушку каждому. И каждый ребенок после некоторых колебаний и сомнений выбрал себе игрушку. Первый взял гармонию. Это означало, что в нем сидит художник, любитель красоты. Второй взял солдата. Это обозначало его будущий художественный сильный характер. Третий взял раскрашенную резиновую лягушку, жабу. Это обозначало его низменные наклонности. Выросли эти дети, и на каждом из них оправдалось это правило, а на последнем особенно, ибо он мне за мою любовь к нему отплатил как следует, нечего сказать, и оказалось, что происхождение он еврейского. 6 сентября. Сейчас возвратился от батюшки. Мы, то есть отец Кукша, отец Никита, брат Никита и я, провели бдение келейное у батюшки, а сам батюшка был как бы заслужащего. Я читал сутки и кафизмы. Завтра день кончины старца отца Макария. 8 сентября. 6 числа батюшка рассказал мне про отца игумена Вениамина Раивской пустыни около Казани, о том, что в отношениях ученика к старцу главная вера ученика. Если спрашивают старца с верой, то Господь по вере спрашивающих и открывает ему свою волю. Даже мирские священники, по вере обращающихся к ним, открывали им волю Божию. Святые отцы говорят, что если с верою спросить младенца, то и через него Бог откроет свою волю. Под словом «младенец» здесь надо разуметь духовного младенца, то есть неопытного, а, пожалуй, и младенца по возрасту телесному. А если спрашивать с испытующим духом, то Бог внушит и пророку сказать ложь. Я вам не рассказывал про игумена Вениамина Раивской пустыни, как он, не имея никого, к кому бы мог обратиться за советом, решил спросить у первого встретившегося ему младенца. У него было давно желание построить колокольню в обители, а средств и благодетелей не было. Тогда он решил: «Пойду сейчас в ближайшую деревню и у первого младенца спрошу, строить колокольню или не надо». Идет, проходит около версты и видит, что идет женщина с маленькой девочкой. Когда они приблизились к нему, он, благословив их, спрашивает девочку: «Как тебя зовут?» Та отвечает: «Мася». «А сколько тебе лет?» Она сказала, что ей чуть ли не 30 миллионов лет, а мать сказала, что ей около 4 лет. «Ну хорошо, так скажи, строить мне колокольню или нет?» «Строй, то есть строй». «Спаси тебя, Господи, деточка», — сказал отец игумен и возвратился в обитель. И в этот же день приказал нанимать рабочих, приготовлять леса и вообще делал надлежащее распоряжение. На следующий день приходит к нему подрядчик какой-то и говорит: «Вот, батюшка, явилась у меня мысль пожертвовать вам в обитель заготовленный у меня кирпич, 1 миллион штук. Только смущаюсь я тем, что вам его некуда будет употребить». А отец игумен говорит: «Спаси вас, Господи, ведь я начал строить колокольню, и кирпич очень нужен». «Ну, вот и слава Богу», — говорит подрядчик, — «так я вам сегодня же начну перевозить кирпич». И пошло дело, и выстроил хорошую колокольню. Вот видите, что значит вера. Вечером. Сейчас на благословении я остался по обыкновению последним. Когда я вошел к батюшке и сказал, что опоздал немного к обедне, батюшка почти в изнеможении сел на диван, прижал меня к своей груди и говорил мне утешительные для меня и исполненные любви слова. Передавать их я не буду, пусть они заключатся в недре моем. 20 сентября. Числа 16-17, в точности не помню, батюшка прочел мне 1-2 страницы из своего дневника. В этот же день произошли некоторые события, имеющие связь с тем, что батюшка прочел мне кое-что из своего дневника. Об этом писать я буду после, аще Бог даст, ибо это имеет великую важность, и без мнения батюшки я не решаюсь писать об этом. 15 сентября была чудная лунная ночь. Когда я пришел на благословение к батюшке, батюшка говорил мне, что ему хотелось бы походить по скиту, но что нет на это возможности. И вспомнил батюшка те времена, когда в такие чудные ночи он имел возможность походить по скиту. «Хорошо бывало тогда у меня на душе, отрадно и покойно. Похожу по скиту и возвращаюсь потом в келью свою. А в келье у меня было всегда чистенько, перед иконами сияет лампадочка, а из окна смотрит поющая и ликующая ночь, наполняя мою келейку синим светом. Да, бывают в жизни иногда такие минуты, что их никак нельзя передать на словах. Я не могу передать вам на словах то блаженство, какое я тогда испытывал, необходимо самому его восчувствовать. Вот и теперь такая же поющая и ликующая ночь. Мир вам, идите с Богом». Я пошел от батюшки тоже с каким-то тихим, хорошим настроением. Быть может, батюшка передал мне часть своих чувств, высоких и святых, насколько можно было передать их на словах и насколько могла их воспринять моя душа. Выйдя от батюшки, я пошел тихо и остановился на крестце перед колокольней, облитой лунным светом. Я залюбовался этой картиной. Дубы и сосны стояли неподвижно, получив от лунного света какую-то особенную красоту. Все молчало в безмолвии своем, поя хвалебную песнь Вседержителю Богу. И я стоял безмолвно и неподвижно, как бы боясь нарушить эту тишину. Наконец я пошел в келью и встал на молитвенное правило, пятисотницу. 17 сентября батюшка говорил на утреннее слово, напоминая нам о том, где мы и зачем сюда пришли. Между прочим, батюшка говорил, что сущность нашего иноческого жития — борьба со страстями, и что нельзя самочинно проходить путь иноческой жизни. 23 сентября. Вечером получил посылку из Москвы от мамы. Также вчера я вошел к батюшке последним на благословение. Батюшка, ни слова не говоря, подвел меня к иконам, сказал, чтобы я встал на колени, и сказал: «Есть грехи дела, есть грехи помыслы. Так вот, исповедуйте свои помыслы». Это так было неожиданно для меня, что я забыл все свои помыслы и каялся, называя общие помыслы, например, блудные вообще, тщеславные и другие. Да я и не замечаю себя особенно настойчивых помыслов, которые бы меня тяготили. Я это сказал батюшке. Тогда батюшка опять сказал: «Теперь вы стоите на исповеди. Покайтесь в смехотворстве. Конечно, у вас такой веселый характер, но нужно сдерживать себя». Я покаялся в смехотворстве. Батюшка разрешил мне все, и я пошел в келью к себе с чувством необходимости исправления своей жизни. А утром, когда я пришел к батюшке для занятий, он сказал мне: «Вы поступили в скит через святителя Трифона. Это великое дело. Конечно, в лице его действовал своими молитвами святой мученик Трифон. Вы должны ему молиться каждый день. Почему вступился за вас святой мученик Трифон, я не знаю. Быть может, вы его какой-нибудь потомок, а святые зорко следят за своим потомством. Ведь вы знаете, какая благодать дана святому мученику Трифону. Он охраняет от злых духов. А вот, батюшка, я прочел его житие перед первым моим приездом в Оптину. Оно мне понравилось, но то место, где повествуется, что святой приказал бесу явиться в виде черной собаки, мне тогда не понравилось, ибо я тогда подобному не очень-то верил. Я имел о духах самое отвлеченное и строго невещественное понятие. И вот что я сейчас вспомнил, когда я жил у отца Кирилла на гостинице, еще мирским, в первый мой приезд в Оптину. Однажды один из посетителей, где-то запоздавший часов до 9-10, приходит к гостинице и видит, что дверь заперта. Тогда он постучал ко мне в окно и попросил, чтобы я ему отпер. Я пошел отпирать, но не взял с собой огня, а была темная весенняя ночь, великим постом было дело. Я отворил дверь и жду, когда придет этот постоялец, чтобы запереть дверь опять. И вдруг вижу, что из тьмы как бы отделяется тьма и движется ко мне, и входит на лестницу уже в виде черной собаки средней величины, наклонившей голову немного на бок. Медленно переступает она лапами по ступеням и идет к двери. Я в страхе захлопываю дверь, и все исчезает. Через несколько секунд вошел постоялец. Я ему, конечно, не сказал ни слова. «Господи», — сказал батюшка, — «Господи». И, помолчав, продолжал: «Всегда захлопывайте дверь, когда к вам будет приходить эта собака. А она будет приходить, она не оставит вас, еще много раз она придет к вам». Тогда же батюшка рассказал мне следующее. Смотрите дневник от 26 и 27 сентября 1909 года. Сейчас писать не могу, нет времени. 26 сентября. Сегодня день моего рождения по плоти. Мне исполнился 21 год. Вчера батюшка благословил меня иконой нерукотворенного Спаса. Эта икона была привезена батюшкой из Сергиево-Троицкой лавры с собора в июле месяце, и в день памяти преподобного Серафима Саровского, 19 июля, я был ею благословлен батюшкой. но возникло сомнение, освящена ли икона, и было решено осветить ее. Я приобрел кило для нее и 16 августа отдал ее осветить. Мне сказали, что икона после освящения, по древним уставам, должна стоять в храме 40 дней. Я не знаю, правда ли это, но решил так, пусть стоит. И вот 3 дня, 24 сентября, исполнилось 40 дней, и мне Иванушка принес ее в келью поздно вечером, а вчера, 25 сентября, в день памяти преподобного Сергия, я ее отнес к батюшке, и он меня снова благословил. На днях как-то батюшка благословил меня перед призывом на военную службу навестить родных и вообще съездить в Москву, а, кстати, и в Сергиеву Лавру. Эти дни батюшка не раз говорил мне о предстоящей разлуке и сколько любви было в его словах. Например, 23 числа батюшка сказал: «Многие планы строил я в вас, но как Богу угодно. Быть может, когда вы возвратитесь, я уже буду лежать в земле сырой. Тогда уж как хочет мой преемник». Также еще 24 числа говорил батюшка: «Когда вы возвратитесь, быть может, я буду жить уже не здесь, а в другой келье, даже в лесу. Придете и спросите, где батюшка? Вам скажут, вон там-то. Придете вы к моей кельике, постучите, выйдет мой келейник и скажет вам, что батюшка никого не принимает. А вы скажите, все-таки доложите обо мне, скажите, что пришел Николай Беляев. Доложить доложу, но не примет вас». Идет он докладывать, и вдруг вы услышите, что кто-то шаркает ногами о пол, и выходит старичок согнутый и говорит: «Брат Николай, неужели это ты?» «Я, батюшка, да неужели это вы, какой вы стали старенький?» «Ну что, как ты?» «Да что, весь я разбросался». «Ну что же, давай опять собираться, будем мы жить здесь с тобой». «А ведь может это быть, как вы думаете?» «Конечно, может быть». И прижал меня батюшка к своей груди. «Милый батюшка, кто сможет заменить мне тебя?»